Здравствуйте, большое спасибо за возможность поделиться с вами словами Торы. Тема сегодняшнего урока, учитывая, что мы сейчас находимся между двумя постами, тема сегодняшнего урока – это как строить храм, как вернуть храм. Любой еврей, кто чувствует себя евреем, на каком бы он уровне ни находился, иногда он задумывается, иногда он не задумывается. В любом случае, я думаю, что любой еврей был бы доволен, если бы была возможность, вы за, вы против. Все были бы, конечно, довольны, если бы храм был отстроен. Может быть, не все понимают, зачем нам это надо. Может быть, не все чувствуют, что его нам не хватает. Но все евреи чувствуют себя евреями. И мы знаем, что есть обещание, если так можно сказать, Всевышнего, что третий храм будет отстроен. Единственный вопрос, что теперь мы должны делать? Может, ничего не надо делать, может, что-то надо делать. И учитывая, что мы находимся сейчас после 17-го Тамуза, 17-е Тамуза, это очень интересно, 17-е Тамуза, когда первое было 17-е Тамуза, это во времена Золотого Тельца, Аарон, после того, как евреи 16-го Тамуза сделали этого Тельца, Аарон сказал, что завтра будет праздник. Хагла Ашем, он сказал, что завтра будет праздник Всевышнему. И в книгах написано, что действительно мы ждем, когда 17-е Тамуза, который сейчас печальный день, даст Бог, 17-е Тамуза превратится в праздник. 9-е Ава, тоже 9-е Ава в логических книгах приводится, что 9-е Ава это Моэд, это праздник. Сейчас это является печальным праздником, но с Божьей помощью, когда придет Машиах, все четыре поста превратятся в праздники. И некоторые говорят, что три недели между 17-м Тамузом и 9-м Ава, они будут как Хол ха-Мойд. Точно так же, как у нас есть Суккот и Песах. У нас есть дни полный праздник и как бы полупраздник. Так эти три недели будут Хол ха-Мойд. Сейчас у некоторых, у ашкеназских евреев уже есть некоторые законы, некоторые ограничения у многих евреев, их меньше, в зависимости от сипатски, ашкенадски, бухарски. В любом случае, есть какие-то законы сейчас уже, с Рошходы Шава они будут более освежены, но сейчас это все печальные законы, и мы надеемся, что все эти три недели превратятся в два Йомтова и будет Хол ха-Мойд. Опять-таки вопрос, можем ли мы что-то сделать? Когда пример можно привести, если больной приходит к врачу, и больной приходит, и он говорит, что у меня хроническая болезнь. Ни про нас, ни про кого будет сказано, есть болезни, которые как бы с этим живут. И приходит больной к врачу и говорит, вот у меня уже много лет такая-то болезнь. Хороший врач спрашивает, ну, какие у вас симптомы, что, где, и конечно, история болезни. Где вы заболели, скажите, может, у вас в семье такая болезнь есть. То есть врач собирает информацию перед тем, как мы начинаем пытаться больного вылечить. Мы должны собрать как бы историю болезни. И здесь еврейский народ, учитывая, что мы находимся в Галуте, мы находимся в изгнании, даже несмотря на то, что, слава Богу, много миллионов евреев живет в Эрец-Акодеш, все равно это духовное изгнание. И на Храмовой горе все еще золотой купол, а не храм. Поэтому, если мы хотим исправить, то есть вылечить, если так можно сказать, больного, надо посмотреть историю болезни, надо посмотреть, как это началось. Я хочу немножко добавить, что этот мой пример насчет больного, может быть, в наше время, хоть этот пример был очень хорошим, даже 100-200 лет назад, в наше время можно немножко его изменить, этот пример. Я бы сделал бы пример. Представьте себе женщина, которая уже закончила 9 месяцев беременности. У нее прошла, причем была тяжелые месяцы беременности, знаете, есть разные, кому как. Есть женщина, она легко проходит эту беременность, есть женщина, слава богу, она беременная, но, к сожалению, было очень тяжело, действительно тяжелая беременность, и она болела. Наконец-то, вот уже конец 9 месяца, и уже все врачи говорят, что вот должен ребенок уже родиться. Более того, у нее уже начинаются схватки, и никак ребенок не появится. Такое тоже может быть, иногда даже это может быть опасность для новорожденного. Так в наше время мы живем уже более сотни лет. По-моему, все раввины говорят, что мы живем поколение Икваса до Машиаха. Мы уже ждем, не дождемся Машиаха. И это поколение называется, Икваса до Машиаха называется как бы схватки Машеха. То есть поколение, когда Машех, то есть Машех как бы должен родиться. И у нас сейчас называется это самая как бы женщина, которая сватает. То есть мы не просто ждем, знаете, как может, давайте вылечиться, болезнь и так далее. Мы знаем, что со дня на день действительно Машех уже должен прийти. Уже по времени больной уже не должен болеть. Все, не почти все, а все симоним, все знаки, которые наши мудрецы в разной литературе, есть в Геморе, есть в Медреше, знаки, что будет происходить перед приходом Машеха, оно уже все давно сбылось. Уже во времена Хафец Хаима все говорили, что вот уже все знамения, вот Машех должен вернуться, вот он уже должен прийти. То есть цель этого урока не такая сложная, по идее, что должно быть очень простое, что нам просто что-то не хватает. Знаете, бывает, купили какой-то очень такой сложный инструмент или сложную аппаратуру, что-то не работает, и то уже проверили. Это не проверили. Тот этот маленький ребенок говорит, вы знаете, вы забыли включить просто в розетку. Это ерунда, какой-то ерунды не хватает, очень все работает. Забыли включить главный там выключатель. Создается впечатление, что еврейский народ уже готов к Машеху. И мы уверены, что Машех тоже готов прийти. Чего же нам не хватает? Так давайте посмотрим историю болезни. Второй храм, мы начнем со второго храма, потому что, несмотря на то, что мы отголоски первого храма и те грехи, которые там были, тоже как бы мы не исправили. Но второй храм, есть четко в Медреше, в Геморе написано, почему он был разрушен и какие были грехи. Это, кстати, большой хесед, это спасибо Богу, потому что иногда в истории еврейского народа случаются печальные моменты, и мы не знаем, как это объяснить, мы не знаем, как исправить. Самый, наверное, классический пример – это Вторая мировая война, когда погибли миллионы евреев. И, к сожалению, нам Всевышний не сказал прямо, где была наша ошибка. Есть разные версии, есть разные идеи. Ближе к нам, несколько лет назад была эпидемия короны, тоже разные были мнения. Никто не может сказать, почему, кто, как. Тут второй храм, четко написано, что произошло и какие причины болезни. Что произошло? История. Почему храм был разрушен в конечном итоге? Была история, я не буду ее повторять. Многие из вас, наверное, ее знают. Если вы ее не знаете, ее очень легко найти. Бар Камца был еврей, которого звали Бар Камца. Его очень сильно опозорили. И он решил отомстить раввинам, которые промолчали. Он решил отомстить. Он пошел к властям, наговорил на еврейский народ. То есть он донес, клеветал. В конечном итоге пришла римская армия и разрушила Иерусалим, и разрушила храм. Я очень коротко, конечно, эту историю рассказываю. То есть домашнее задание, если вы ее не слышали. То есть, несмотря на то, что комментарии говорят, понятно, что евреи, если бы не заслужили разрушение храма, храм бы просто так какой-то еврей, на него что-то нашло, Бог бы этого не допустил. Но в конечном итоге Бог так, как вы сможете сказать, как режиссер, который сделал фильм, так режиссер этого фильма, Всевышний, интересно, он сделал так, что словами Бар Камца, конечно, только был разрушен Иерусалим. И поэтому нам говорят, что, несмотря на то, что первый храм был разрушен из-за трех страшных грехов. Гемора говорит, что во времена первого храма евреев был грех убийства, разврат и идолопоклонничество. Три страшных греха. Каждый из них – это те три греха, из-за которых еврей обязан быть готов отдать свою жизнь. И евреи грешили. Я хочу упомянуть, это не значит, что прям-таки все евреи, весь еврейский народ ходил, грабил, убивал, насиловал. На ихнем уровне они были великие святые люди, они были пророки. И на ихнем уровне даже немножко с них было большое, много ожидали, потому что поколение, у которых есть пророки, есть раввины, и есть храм, с них больше спрос. Поэтому даже немножко убийства, это плохо звучит, но даже на их уровне они заслужили разрушение первого храма. Через 70 лет храм был отстроен, он не был отстроен на том же уровне, что показывало, что не полностью евреи исправили. Ну, слава Богу. Второй храм, Гемора говорит, во времена второго храма по светскому летоисчислению, это 68-й год нашей эры. Большинство так считает, некоторые говорят, что это немножко 2 года плюс-минус, но давайте это, то есть почти 2000 лет назад написано, что евреи Гемара говорит, евреи учили Тору, соблюдали мицвот и делали гемилат хасадим. Это очень интересно. Они и учили Тору, и делали мицвот, и они занимались, они помогали друг другу. Гемилат хасадим, это значит, что были все те организации, которые в наше время, слава Богу, есть, которые помогают, есть организации цдака, которая раздает, есть организации, которые помогают больным, есть организации, и слава Богу, гмахи, те времена тоже это были. То есть не то, что они, не было любви, и все было. И тем не менее храм был разрушен, потому что была сенат хинам, была сенат хинам, беспричинная ненависть. И баркамс, то есть слова, Хафец Хаим говорит, это значит, это слова, люди говорили, и многие говорят в наше время, вот давайте, что же исправить, столько всего, это плохо. Я не хочу наговаривать на еврейский народ, сейчас мы увидим, это часть моего урока, у евреев все, слава Богу, все хорошо, мы очень-очень много есть мицвот, у нас есть 2000 лет практически заслуг и мицвот, и одну вещь я уверен, я не пророк, я просто читаю то, что в книгах написано, что даже если у еврея будет мицвот, если будет Тора, и все будет, но пока мы не исправим сенат хинам, пока мы не будем следить, что мы говорим и кому мы говорим, потому как написано, храма не может быть. То есть надо все исправить, если человек чувствует, что у него есть, например, законы кашрута, в нашей недельной главе будут законы, есть законы кашрута, есть другие законы, надо соблюдать кашрут, надо соблюдать субботу, надо все соблюдать обязательно. Но, по-моему, это не причина, почему у нас до сих пор нет храма, а причина сенат хинам. Люди говорят вещи, которые они не должны говорить. Клевета, наговаривание. И для того, чтобы понять, как это исправить, первое, что напрашивается, почему это настолько уже плохо? И те, кто из вас слышали какие-то уроки о Лашон Ара, я, кстати, на этом канале, я 5 месяцев назад тоже дал урок. Это не повторение этого урока. Я дал урок тоже, если вы хотите посмотреть, 15 февраля это было. Тоже я дал урок. Каждый человек хочет говорить природно. У нас есть желание что-то сказать, и мы хотим учить Тору. Вопрос теперь, почему наказание, если человек да говорит Лошон Ара, почему наши мудрецы говорят, что Лошон Ара — это такой страшный грех? Что из-за этого у нас разрушен был храм. Приводится, что Лошон Ара — очень интересное изречение мудрецов, что точно так же, как учение Тора — это самая-самая большая мицва, точно так же Лошон Ара — это самый большой грех. И те мудрецы, которые я только что цитировал, говорят, что Лошон Ара, вот это клевета, и когда мы наговариваем и сплетни, хуже, чем убийство, насилие и идолопоклонничество вместе взятое. И как это можно объяснить? И раз, на мой взгляд, когда мы поймем с Божьей помощью, почему действительно так плохо, нам будет легче понять, как это исправить. Итак, несколько вступлений. Я хочу заранее предупредить, я буду рассказывать, как Бог сотворил мир, как, знаете, как бы, знаете, общие законы сотворения мира. Иногда, если я, может быть, что-то неправильно, не так расскажу, это не потому, что, не дай Бог, Бог плохо создал мир, это потому, что я неправильно, может быть, не так донес это в массы, если так можно сказать. Но я просто не то, что на примитивном уровне, по-простому расскажу несколько очень простых вещей, которые приводятся в разной литературе талмудической. Первое вступление — это когда Всевышний создал мир, на самом деле приводится, что очень приводится в каббалистической особенной литературе, есть разные миры, есть там мир ангелов, более высокие миры, более низкие миры. Я вам честно скажу, я сам не до конца это понимаю, я просто рассказываю. Мы живем все с вами, все слушатели, зрители этого урока, мы живем в самом низком как бы слое, это Олам Асия, это мир, в котором мы действуем. Физически простой мир, в который мы пришли, мы должны здесь сделать мицвот и не делать наоборот. То есть Олам Асия — это то, что мы сделаем. И приводится, что каждый, тут считается очень интересно, так Бог создал мир. Точно так же, как вы в детстве учили, и не только в детстве, была такая таблица Менделеева, были законы Ньютона. Бог, это все на самом деле, все эти законы, это законы, по которым Бог создал мир. Он решил, что по таким законам он будет миром руководить. Поэтому есть таблица Менделеева, есть законы, и оно таки правда. Теперь есть духовные законы тоже. И один из этих как бы духовных законов, которые в средней школе, наверное, вас, меня вам не преподавали, что когда еврей в этом мире, кто я сказал, Ламасия, делает что-то, или он делает что-то хорошее, или, не дай бог, наоборот, он посылает, я доступно так как бы рассказываю, его деяние посылает, если можно сказать, такие волны, или сказать, давайте скажем, делает он ангелом. Хоть мы ангела, наверное, не встречали в жизни, но на нашем языке это как бы называется, он делает ангел. Если он сделал что-то хорошее, давайте скажем, он сделал хорошего ангела, сотворил. Если он делал наоборот, соответственно, наоборот. То есть каждая мицва, которую человек делает, это не просто он сделал какое-то действие здесь. Вот сиюминутно он что-то сделал, он надел тфилин. Окей, мазал там. Он надел тфилин, теперь он снял тфилин. Окей, был тфилин, нет тфилин. Это же так же человек скушал. Человек скушал яблоко, он его проглотил, и потом через день ничего не осталось. Так мицва так не работает. Если он сделал мицву, мицва, она навсегда остается, она остается на его душе и остается в этом мире. То есть если, давайте называть, на мой взгляд, простым языком, допустим, есть ангел. Если у нас ангел, хороший ангел, который теперь вы его сотворили, теперь он живет. Если хас вешалом наоборот, человек сделал что-то плохое, он, к сожалению, сделал плохого. И хотите назвать его чертиком, хотите назвать плохим ангелом, значит, он создал что-то плохое. Более того, как в Кабалистических книгах написано, что теперь этого ангела Всевышний должен его, как бы, если так можно сказать, кормить. То есть он просто так не живет. То есть мало того, что человек создал вот этого плохого ангела, теперь этот ангел должен еще и жить, и как бы Всевышний, если так, духовно должен его кормить. Потом, после всего этого, чтобы закончить эту историю, когда человеку после 120 приходит время покинуть этот Олам Асия, он приходит на следующий мир, его встречают миллионы-миллионы ангелов, и поэтому примерно, конечно, у него будет с Божьей помощью все много хороших ангелов, все будут говорить, какой он хороший, если наоборот. То есть это в детской форме, чтобы мы долго жили, чтобы мы долго делали мицвот. Примерно то, что происходит. Что-то хорошее, значит, хорошее, что-то плохое, плохое. Чтобы более живо это рассказать, приводится от имени Раб Хаим Воложин. Раб Хаим Воложин — это был один из главных и, наверное, самых знаменитых учеников Вильненского Гаона. Так, есть его изречение, что если еврей что-то плохое подумал, это очень плохо. И это хуже, чем то, что сделал Титус Араша. Титус Араша в тех же источниках, которые рассказывают о разрушении храма, написано, что Титус — это тот полковоец, римский полковоец, который разрушил храм. Написано, что он ворвался в святая святых, он раскрыл свиток Торы, он сделал на свитке Торы, он взял блудницу, на нем сделал грех. Потом он ножом, мечом разрубил занавеску там, и пошла кровь. Потом начал еще смеяться. И Раб Хаим Воложин говорит, что да, это, конечно, было страшно, но если еврей делает грех, даже маленький грех, это хуже. Такое можно сравнить вообще. Потому что Титус, если бы храм не должен был быть разрушен, Титус ничего бы не смог сделать. Титус, это просто было физически. Бог должен был разрушить храм, он это делал руками Титуса. Титус за это был наказан. Не думайте, что Титус это просто прошло. В той же Геморе рассказано, как Титус был здорово наказан. Но Хаим Воложин говорит, что когда еврей, не дай Бог, грешит, он создает ангела. Титус никаких ангелов не создал. Титус, он был римский полководец. Он, это как топор в руках Всевышнего. Когда еврей, хас вишалом, какой-то грех делает, это хуже, потому что еврей создает ангела. Теперь во много раз лучше, если еврей делает что-то хорошее. Если еврей делает что-то хорошее. Это первое вступление. Вы должны мне верить на слово, оно приводится в многих литературе, вы этих ангелов не видите. Я могу, да, немножко, чтобы сделать легче, чтобы это как-то представить. Любой человек, если он честный, знает, что когда он делает что-то хорошее, ему приятно, он чувствует, что он что-то сделал хорошее, он сделал мицву. Какое-то чувство полного удовлетворения, вы чувствуете, что вы что-то сотворили. Это такое чувство. И не дай Бог, наоборот, тоже в глубине души, потому что душа это видит и чувствует, теперь можно немножко объяснить, почему даже потом, когда вы сделали что-то хорошее, вам на душе приятно, когда, не дай Бог, наоборот, на душе больно, потому что этот ангел, он есть. Окей, это первое вступление. Второе, Второе вступление – это что Бог, когда Он руководит этим миром, есть такое правило, закон, духовный закон – меда кенегед меда. Когда что-то человек делает, зеркальное изображение, так Всевышний будет обращаться к нему. Если он добрый, хороший, соответственно, Всевышний к нему будет относиться добро, по доброте, если не дай Бог, наоборот, наоборот. Не надо забывать ни в коем случае, что есть медат один, Всевышний просто так не прощает. Всевышний — это судья, то есть нет такой вещи, что Всевышний, не дай Бог, хас вешалом, забыл что-то, Всевышний не увидел. Понимаете, само собой разумеется, что нельзя Всевышнего не обмануть, не просто так договориться. Но общий подход есть такой, что меда кенегед меда. И это еще одно правило. И третья вещь, тоже очень интересная вещь, что Всевышний, когда создал мир, есть очень интересное правило. Оно, кстати, упомянуто несколько недель назад. Билам, в недельной главе Балак, там пророчество Билама. Билам это был не еврейский пророк, который его пророчество записано в Торе. Если вы посмотрите, можете посмотреть в вашем переводе Торы, 23-21, книга Бамидбар, там написано фраза такая: «Лоибит авон бе Яков, лораа амол бе Исраэль». Написано в переводе, что Всевышний не видит как бы нечистоту Якова и не смотрит на зло евреев. Там есть разные объяснения, как это объяснить. Но одно из объяснений, которое приводится, это как я вам перевел его, что Всевышний как бы не смотрит на грехи еврейские. То есть он на них не смотрит. У нас есть Йом-Кипур, у нас есть Чува. Само собой разумеется, нас через 120 лет будет и награда, и наказание. Но Всевышний, опять-таки, на нашем детском уровне, система работает так, что после того, как человек согрешил, и он сделал этого черного ангела, это не значит, что сразу он будет наказан. То есть система, что есть... это, кстати, один и тот же ангел. Гемора говорит, что это один и тот же ангел, который... Ейцерара — это тот ангел, который толкает человека на грех. Это Сатан. Это его иногда переводят как обвинитель. И потом у Малахамовис. Малахамовис — это уже кто-то казнит. То есть это кто наказывает. То есть сначала этот ангел толкает человека на грех, потом этот ангел как бы меняет свою работу, он его обвиняет перед Всевышним. Если вы посмотрите книга Иов, на этом там начало книги, как этот ангел приходит Всевышнему, наговаривает на Иова. То есть это уже написано прямым текстом в литературе. И потом третье, это потом еврея наказывает. Так вот, есть очень интересное правило. Тут начинается... После всех этих длинных вступлений, я надеюсь, меня все еще слушают. После того, как хас вышелом, кто-то согрешил. После того, как вот этот грех, уже создан был плохой этот ангел, Всевышний как бы делает вид, что он это не обращает внимания. То есть еще вот эта система, юридическая система, это значит прокурор, адвокат, это, еще в суд вас не ведут. Точно так же, как... В наше время такое бывает, что человек проехал через светофор, да, что-то там нарушил. Иногда даже власти, может быть, об этом даже знают. Ему еще его никуда не вызывают. Теперь, что должно произойти, чтобы действительно евреи начали на небесах его ангелы судить? Всевышний как бы это сделал эту систему ангелов. Не мне вам рассказывать, потому что я не знаю, что Всевышний сам не мог это делать. Зачем так... как будто ему нужны помощники. Все эти вещи уже приводятся в самой Торе, когда Всевышний разговаривает со своими ангелами. Для нас это проще понять. Итак, Всевышний, как бы написано в Торе, что Всевышний не ищет и не смотрит на грехи евреев. А сатана не может начать процесс. И получается, наш еврей Авраам, он, к сожалению, что-то нарушил. Он что-то не то съел. Только он не то съел. Но его нельзя наказать, его нельзя привести как бы к ответственности, потому что Всевышний не обращает на это внимания. И тут значит, включается второе правило, вот это меда, кенегед меда. Когда еврей наговаривает на другого что-то. То есть евреи, два еврея собрались, и они говорят о третьем. Причем они говорят правду. Хафец Хаим много-много раз в своей книге о Лошон Ара напоминает, что если они обманывают, когда я говорю обманывают, иногда преувеличивают, это совсем другая категория, это еще хуже. Мы говорим, правда, правда и только правда. Собрались два еврея, им скучно, они разговаривают. Кто-то рассказывает о своем соседе. Он рассказывает, мой сосед такой, 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 такой. И тут происходит что-то страшное. В Торе написано, что нельзя наговаривать, нельзя сплетничать. Этот грех меда и нарид меда. Если два еврея, значит, один еврей разговаривает, значит, тут он включает меда и нарид меда. Теперь все ангелы могут теперь о нем говорить. До сих пор Всевышний говорил, ну, евреи – это мои дети. Все приводится, что евреи – это дети Всевышнего. Мы их любим, мы их любим. Любой отец, даже когда он видит, что его дети немножко делают не так, ничего страшного, это мой сын. Но, понимаете, когда чужие люди придут, вам будут рассказывать, вы знаете, ваш сын сделал так-то и так-то. Вы уже не можете молчать. Так вы могли бы игнорировать. Но если к вам приходит, говорят, вы знаете, извините, ваш сын мне разбил стекло. Ваш сын сделал это. Это уже нельзя. Вы не можете молчать, вам приходится наказывать вашего сына. Так здесь, когда кто-то сказал «Лошон ара», вот тут начинается вот этот страшный момент. Все те грехи, все те, давайте скажем, эти черные ангелы, которые у него уже были, теперь им дают слово. Поскольку ты открыл свой рот, и ты наговариваешь на кого-то, а Бог всех любит, все вы мои дети, почему ты говоришь негативное что-то плохое о моем, твой сосед, на которого ты наговариваешь, он ведь тоже еврей. Значит, теперь, значит, ты имеешь наглость, у тебя есть уверенность, ты можешь о ком-то плохо говорить. Давай тебя послушаем. Может быть, есть кто-то, что хочет сказать что-то нам о тебе. И тут дают микрофон всем тем ангелам. То есть человек, может быть, молчал, 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 эти ангелы тихо-тихо, все было тихо, спокойно, все было спокойно. Он открыл рот. Все те грехи, которые он делал последнюю неделю, последние две недели, вдруг, это все равно, что человек пришел, позвонил в органы. Знаменитый был, если вы можете слышали анекдот, вход в КГБ, и там было написано «посторонним вход запрещен». И проходит мимо еврея и с улыбкой говорит, можно подумать, что я хочу туда идти. Знаете, они мне запрещены. Можно подумать, что я туда спешу. Так представьте себе, что человек стучит и говорит, вы извините, пожалуйста, проверьте мои дела. Вот, проверьте, может, позвонит кто-то в милицию, в полицию, проверьте мои права, проверьте мою страховку, проверьте, ли у меня машина хорошая, проверьте. Слушай, сумасшедший, что ж ты делаешь? Даже люди, которые святые, у них никаких грехов нету. Любой человек, если вас когда-то останавливали, милиция, полиция, мештара, кто бы вас не остановил, даже если вы ничего плохого не сделали, просто у вас неприятное чувство, да, когда вы чувствуете за вами вот эти мигалки. Даже если вы знаете, что у вас права, и вы не превысили скорость, все хорошо, и вы в нормальной стране, вы не в какой-то африканской стране, все равно как-то неприятное чувство. То уже говорит, что когда грех есть. И когда человек наговаривает, тогда что происходит? Он дает право всем этим ангелам говорить о нем. И теперь начинаются некоторые изречения мудрецов, теперь нам более понятны. Царь Давид, если вы посмотрите, царь Давид, в Тейлим написана интересная фраза, это 73-й псалом Тейлим, 9-й пасук, там написано «Шосу бешамаем пием», переводится, что «обратили свои уста на небеса». И потом написано «Влышойным талаборес», то есть уста наши обращены на небеса, а язык на земле. Интересно, какой-то такой, знаете, поэтический такой Тейлим. Теперь мы понимаем, когда я разговариваю на земле, мои уста, я посылаю информацию на небеса. То есть человек, когда он говорит «Лошон ара», мы касаемся чего-то хорошего, может то же самое делать наоборот, может говорить хорошее. Когда что-то, кто-то говорит плохое, мы на небесах. И Гемора говорит, что когда человек говорит «Лошон ара», он посылает до небес негативную информацию. А язык без костей разговаривает здесь на земле, а информация идет на небеса. И Хафец Хаим приводит взор, что многие люди любят про Кабалу, книжки про Кабале, а Кабале, я не против, я не за, пожалуйста. Так вот, там написано в этих умных книжках, что когда человек говорит «Лошон ара», когда кто-то на кого-то наговаривает, он пробуждает обвинителя. есть такой руах, руах это как бы дух, ангел, который он создан Всевышним, его цель, его, это его работа, ему за это платят деньги. Он обвинитель, он прокурор. Проблема в том, не проблема, слава Богу, он не может начать свою работу, пока ему не дадут слово. Как только человек говорит лашон ара, он стучит, будет этого ангела, теперь уже начинается что-то страшное. Причем приводится, создает впечатление, что вы, когда его разбудили, он уже будет говорить не только о вас, он уже может говорить о всем еврейском народе. Гемора говорит, что когда человек говорит лашон ара, три человека сразу страдают. То за три человека, три еврея, тот, кто говорит лашон ара, тот, кто слушает лашон ара, и тот, о ком они говорят. Теперь, по нашим объяснениям, все понятно. Тот, кто говорит, значит, он дает слово, значит, если я говорю о ком-то что-то плохое, теперь все, у кого есть что-то сказать обо мне плохое, теперь они тоже могут говорить. И теперь я включил, получается, я дал микрофон всем обвинителям, всем этим ангелам, которые что-то плохое делают. Тот, кто слушает лашон ара, значит, он не против. Ему рассказывают, он слушает, он что-то хихиканьки, хахаканьки, он ухмыляется. Я не спорю, людям доставляет удовольствие говорить и слушать лашон ара. Я об этом коснулся на своем прошлом уроке. Я не говорю, что это нельзя понять, это природно, это понятно, но это страшно. Потому что это понятно, это не значит, что это хорошо. Если человек слушает, как ему рассказывают, допустим, он даже не хихиканький, даже он не ухмыляется, просто слушает. Значит, ты не против, значит, ты готов слушать, когда о каком-то еврее что-то плохое говорят. Так давай послушаем о тебе что-то плохое. Может, о тебе тоже есть что-то хорошее сказать или плохое. А тот, кто слушает, получается, он тоже дал микрофон всем тем ангелам, чтобы их выслушали теперь на небесах. И третий человек, о котором это говорят, тоже очень интересно. Поскольку все-таки два еврея, они дети Бога. Они сейчас плохо говорят, они не по-еврейски они сейчас поступают, конечно. Лашон ара, это плохая вещь, это грех. Но на небесах слушают, что вот, значит, подступило как бы в суд, если приходит официальный запрос, что вот кто-то плохо себя ведет. Значит, суд должен рассмотреть это. Ну, бывают такие истории, когда иногда даже милиция или суд, иногда они не хотят смотреть. Они понимают, что есть вещи в любой стране. Власти понимают, что есть вещи, которые происходят. Есть нелегальные рабочие, есть нелегальные магазины, есть нелегальные... Власти не хотят на это смотреть. Они делают вид, что они этого не знают. Если вы позвоните, они уже должны принимать меры. Теперь третий человек, о котором говорят, на небесах тоже поступило вот как бы невзначай. Вот эти два еврея, которые говорили, на небесах это услышали. Значит, о котором говорили, тоже надо посмотреть. Может, он действительно что-то не то делает. И получается страшный, вот этот страшный момент. То есть лашон ара, если так учить, кроме того, что лашон ара действительно реально может убить кого-то. Приводится в комментариях в Шмуэль, знаменитая история, печальная история, когда Шаулю, царю Шаулю, наговорили лашон ара, и он из-за этого, ему сказали, что там город коинов, который они помогают Давиду спрятаться, Шауль, царь Шауль, вырезал целый город священников. Он потом сделал чуву, не нам судить великого царя Шауля, он великий был царь, но приводится, что лашон ара реально практически может убить кого-то. Такое может быть. Но теперь, кроме того, что реально, когда кто-то кого-то опозорил, кто-то кого-то наговорил, да, это страшные могут быть из-за этого происходить вещи, теперь даже безобидная лашон ара, ну ладно, если две женщины там сидят, там, делать нечего, сидят, трепятся, да? Ну, о чем же говорить, да? Ну, сколько уже там двортара они знают, да? Вот сначала моя знакомая, моя соседка, моя невестка, ой, моя невестка, о них надо про нее говорить даже. Ой, да. Люди не следят за этим. Я говорю сейчас, люди, хорошие евреи, которые все соблюдают, у них самый высокий закон, стандарты кашрута, и так и надо. Они в субботу ничего бы не потрогали, если бы они не уверены. И, к сожалению, евреи иногда говорят вещи, которые не должны говорить. Теперь это безобидная, в кавычках, лашон ара. Все те грехи, которые так бы, может быть, они бы не всплыли на поверхность, вся эта лашон ара посылает все остальные грехи. Теперь можно понять, что, может быть, сама лашон ара не такой страшный грех, но самое страшное в этом, что она открывает все остальные грехи, и когда уже открываются все остальные грехи, тогда уже страшно. Кстати, приводится очень интересно, иногда человек, может такая ситуация быть, что человек просыпается. Многие из вас, я уверен, что были такие моменты. Вот все идет плохо. То есть такое выражение, не с той ноги встал. Да? У меня один из моих знакомых недавно позвонил мне мой знакомый, говорит, вы знаете, я не с той ноги встал. Что... Я ему говорю, иди обратно, может быть, прилечь и стань с той ноги. Да, иногда такое бывает. Ну, все не то. Вы проснулись, на автобус опоздали, кто-то вам что-то не то сказал. Все идет плохо. Может быть. Знаете, что может быть? Я не берусь на себя предсказывать. Знаете, что может быть? Может быть, вы недавно что-то где-то сказали лошон ара, или о вас кто-то сказал лошон ара. Может быть, знаете, что произошло? Может быть, ваше дело в суде открыли. У каждого из нас есть дело, как бы в суде, есть такая папочка. И мы надеемся, что никто не смотрит. Если хас вашлом ее открыли, эту папку, то вдруг нам начинают посылать сигналы с небес. Теперь надо срочно эту папочку закрыть. А как? Теперь вопрос, что делать? Антибиотик. Так антибиотик очень простой. Тебе нужно делать хорошее. Все, что я этот спор говорю, это плохое. Да? Если кто-то говорит плохое, значит, он наговаривает на себя плохое. Если кто-то... А тебе надо делать хорошее. Если вы будете о евреях говорить хорошо, если вы евреям будете помогать, если вы евреям будете ават, вы любить будете, тогда наоборот. Вы такой хороший. Тогда на небесах нам откроют все, что все у вас есть хорошее о вас сказать. Вообще, в целом, сейчас мы этого коснемся, надо себя приучить видеть у евреев хорошее, говорить о евреях хорошо. Рассказывают, были великие цадики, которые были знамениты тем, что вот они всегда говорили о евреях хорошо. Все, даже когда ситуация рассказывают, так рассказывают о Хафец Хаиме, что один из Хафец Хаим пошел окунуться в речку. И когда он вышел, он был со своим учеником. Опять-таки, это из классической истории, которая, я не знаю, она случилась, но она могла случиться. И когда Хафец Хаим вышел из речки, у него вот, одежда, которую он оставил на берегу, ее там не было. И ученик сказал, ой, вы знаете, к сожалению, Ребе, у вас украли вашу одежду. Он говорит, Хас Вишлом, как может такое? Наверное, кто-то просто по ошибке не ту одежду взял. Наверное, кто-то был тоже здесь. По ошибке вместо своей одежды он взял мою. Ничего страшного, все в порядке, я его прощу. Ребе, но если он взял по ошибке вашу одежду, так по идее он должен был оставить свою. Он, наверное, по ошибке свою тоже забрал. Есть, это немножко, конечно, экстремально, есть другие истории. Всегда надо пытаться видеть хорошее и говорить хорошее. Особенно часто бывает, к сожалению, когда наговаривают не на одного еврея, а наговаривают на еврея в целом или на какую-то определенную группу евреев. Ну, мы знаем, вот эти евреи, они вот такие-то, такие-то. Они злые, они воры, они... К сожалению, сейчас не надо далеко ходить, к сожалению, среди еврейского народа, когда мы говорим еврейский народ, это всех считают. Евреи, те евреи, которые да, соблюдают, не соблюдают. Это очень печально, когда среди евреев есть огромная волна ненависти. Это очень плохо, когда дети в семье дерутся, для родителей это очень неприятно. Они правы, они неправы, они... И лечить это надо любовью. Вместо того, чтобы отвечать и кричать, и говорить, и как это. Тех людей, может быть, надо их жалеть, их надо искать что-то хорошее. Да, есть, я должен это упомянуть. Приводится в литературе, иногда бывает ситуация, когда есть еврей, которого можно ненавидеть. И тогда приводится, если апикорис, то, что называется апикорис, еврей, который целенаправленно, он ведет себя против Бога, он специально, я вам скажу пример, просто простой пример, во времена инквизиции, к сожалению, очень много законов и декретов, когда убивали, сжигали евреев и пытались их казнить, они были сделаны руками крещенных евреев. Само собой разумеется, что такие люди, которые готовы убить своих братьев, крестить своих братьев, они теряют все привилегии еврейские, их можно ненавидеть, их можно убивать и так далее. На наш сегодняшний день обычно, я не закон отвечаю, вы можете спросить раввинов, в целом даже в кавычках люди, которые, они, знаете, они голосуют на израильских выборах не за ту партию, в конечном итоге, в глубине души, все, я думаю, у них очень много плохого в них есть, я не спорю, и то плохое, что в них есть, вы не должны любить. Но в целом, как еврею, скорее всего, почти, когда я говорю почти, это просто на всякий случай, 99% еврейского населения планеты Земля вы можете любить, как людей. У каждого из них есть недостатки. Может быть, если будет время, мы коснемся. Вы можете, понимаете, если человек не соблюдая кашрут, я специально беру такой более безобидный пример, вы знаете, что он не соблюдает кашрут. Это печально, это плохо. Никто не говорит, что это хорошо не соблюдать кашрут. Это нехорошо кушать свинину. Никто это не говорит. Вам должно быть это неприятно, вы можете на него повлиять. Но как человек, разве что, приводится, разве что, если с ним поговорили, причем когда с ним поговорили, профессионально с ним проговорили, если просто человек пришел и сказал, ну вот ты сам свинья, вот ты свинью и кушаешь, вы на него не повлияете. Понимаете, если представьте себе теоретически, в наше время, не знаю, это вообще возможно, пришел бы большой цадик, пришел бы Хафец Хаим, подошел бы к этому еврею, который вот уже готов скушать бутерброд со свиньей, который говорит, что вот это что такое, если это религиозная пропаганда, пришел бы Хафец Хаим, дедушка Хафец Хаим, и взял бы его за руку и со слезами на глазах сказал бы ему, как тебе не стыдно, как ты такое можешь кушать? Я подозреваю, если бы правильно это сделали, этот еврей, он бы поперхнулся, он бы не смог проглотить этот кусок свинины. У нас нет Хафец Хаим, у нас нет этих дедушек, нет. То есть в целом это показывает, что каждый еврей, скорее всего, в глубине души, там есть что любить. И не надо беспричинно, если не надо что-то говорить плохое, всегда наоборот, наоборот, стараться найти у еврея что-то хорошее. Таким образом, вы будете посылать на небеса, наоборот, хорошую информацию. Лошен тойв. Что хорошее, хорошее, хорошее. И наоборот, тогда на небесах наш поинт, наш накудот, что-то на небесах, вдруг не становится всего еврея, потому что столько всего хорошего есть. Почему же Машиах до сих пор не пришел? Действительно ведь много у нас. Я не знаю, ли мы учим Тору на уровне времен второго храма, но у евреев есть миллионы людей, которые да, учат Тору. Есть миллионы людей, которые да, все соблюдают. Даже те люди, которые не соблюдают, среди них есть написано, что самый простой еврей, написано, он мале мицвот каримон, написано, что простой еврей. Простой, это все-таки простой. Он полон мицвот, как гранат, эти кусочки гранат. Так где же Машиах? Так во времена второго храма написано, если ненависть смогла разрушить храм, который уже был построен, то есть уже стоял храм, и лашон ара, и ненависть могла его разрушить, тем более она не дает отстроить этот храм. Есть еще, кстати, я хочу добавить, есть два очень важных момента, которые напрямую связаны с тем, что я договорил до сих пор. Гемора в другом месте говорит, что храм был разрушен. Сначала Гемора говорит, потому что они вели себя по букве закона. Гемора говорит, что по букве закона. Поэтому храм был разрушен. Что вы хотите, чтобы они вели себя не по букве закона? Гемора говорит, что они четко вели себя по букве закона. Никто не хотел простить кого-то выше буквы закона. Лефне мишурат адин. Во времена второго храма, если ты мне должен, ты мне должен заплатить. Не надо мне рассказывать, ты должен мне, мне это должен, мне это должен. Нет такой вещи, как простить, нет такой вещи, как пожалеть. И Хрисфас уже на эту гемору говорит, подождите, вы мне сказали, в другом месте написано, что храм был разрушен из-за ненависти, из-за беспричинной ненависти. Здесь нам говорят, что потому что они были вот такие четко, только по букве закона, на что отвечают, что и то, две причины. Потому как я вам рассказываю, по-моему, это одна и та же причина. Человек, который живет по букве закона, если мне кто-то должен, я ни копейки не прощу. Да, слушайте, он не должен, слушайте, по букве закона, по букве закона. Да? Ну и что, что я там женщина, вдова, что у нее нет денег? Слушайте, она должна каждый месяц мне платить рент, она у меня живет. У нее нет денег. Загизунд, иди ищи другое место. Были истории во времена не так давно, в Европе было много таких историй, когда прогоняли вдов. На самом деле, по букве закона, если кто-то не платит деньги, он не должен здесь жить. По букве закона, если вам кто-то должен, если вас кто-то поцарапал машину, кто-то поцарапал машину, ну так все, пусть теперь чинит. Кстати, буква закона не всегда то, что люди думают по букве закона. Если вы посвящаете с раввинами, которые знают Хашен Мишпат, вы будете удивлены, что буква закона не всегда так, как вы думаете. Это уж точно не тема моего урока. Но что да, что если вы живете по букве закона, не страшно. Теперь Всевышний, получается, с вами тоже будет по букве закона. Поэтому во времена второго храма, может быть, Всевышний был готов бы не придираться. У евреев есть свои плюсы, свои минусы. Ну зачем придираться? У них много чего хорошего. Поскольку евреи жили тогда по букве закона, они сказали, нет, вот мы так, вот так. Всевышнему пришлось с ними тоже относиться по букве закона. И если у них были какие-то грехи, пришлось их за эти грехи наказывать. Так бы Всевышний мог бы на его уровне. Еще раз, Всевышний никогда не забывает. Это просто система. Можно сделать чува, можно раскаяться, можно потом в Йом-Кипура подождать. Но если человек говорит, нет, я никого ничего простить не могу, он не должен, люди, тогда Всевышний должен наказывать. И поэтому во времена второго храма то, что произошло, с другой стороны, рассказывают историю. Во времена шестидневной войны есть две версии этой истории. Во времена шестидневной войны в Иерусалиме, насколько я знаю эту историю, опять-таки, как и любая история, есть разные версии, может, какие-то идеи, я точно рассказываю правильно. Много было евреев в бомбоубежище, и там среди них был Рав Хаим Шмулевич. Рав Хаим Шмулевич это был Рош Ешива Мир Ешивы. И страшно было, потому что бомба действительно совсем недалеко разорвалась бомба. И действительно люди понимали, что это вопрос в прямом смысле слова жизни и смерти. И там в бомбоубежище была женщина, она была Агуна. Агуна – это женщина, которую бросил муж по законам Торы, поскольку она не получила официального разводного документа гет. Она не может ни за кого выйти замуж. Много-много лет назад муж ее бросил. Она была немножко со странностями. Люди некоторые говорили, что она немножко мишегина. И она жила себе небах. Она еле-еле там что-то... Она была в бедности, но жила. И когда она была вот в этом бомбоубежище, и когда вот это произошел, этот страшный взрыв, когда все испугались, и вдруг она сказала Ашем, я его прощаю. Я его прощаю. Она имела в виду своего мужа. Это тот человек, который в прямом смысле слова убил ее жизнь. Он ее бросил, она ничего не могла сделать. Он, в прямом смысле слова, он изуродовал, убил ее жизнь. Но она сказала, я его прощаю. Пожалуйста, прости нас тоже. И Рав Хаим Шмулевич, сказал, что поэтому люди в этом бомбоубежище не погибли. Я даже слышал версию, что Рав Хаим Шмулевич сказал, что вообще евреи спаслись во время... Я, может быть, ошибаюсь, какая это была война. Подробности всегда можно изменить. Исправьте подробности, если это была война за независимость, можете ошибаться. Насколько я помню, это была эта история. Но основная идея истории, что Рав Хаим Шмулевич сказал, что мы обязаны этой женщине нашему спасению. Потому что она простила кого-то. По законам, что я должен обращать? По всем законам он не должен. Он ее испортил. Он должен гореть в теплых местах после 120. Он грешник. Но она пошла, то, что называется, «Лифней мишурат адин». Она не по букве закона, она его простила. Сколько она его простила, Всевышний сжалился. И поэтому то же самое в реальной жизни, когда уже мы не говорим лошон ара, мы ни на кого не наговариваем. Надо простить кого-то. Все мы хотим, чтобы нас простили. Никто не хочет, чтобы когда мы... Ну, кому-то должны, если мы кого-то, кому-то поцарапали нечаянно машину, ну ладно, ну две царапины, ну в самом деле, с кем не бывает. И у нас мало времени, я хочу еще в двух словах. Это похоже на это, когда мы видим, что кто-то другой что-то делает. Это надо было, может быть, сделать целый урок для этого, но я боюсь, что не будет возможности. Есть мицва, когда вы видите, что кто-то из евреев что-то делает, вы на самом деле его судите. Видите, человек заходит в некошерный, классический пример, человек заходит в некошерный магазин. Первая реакция, ага, вот эти русские, евреи, репатрианты, когда надо, они получают бесплатные пайки, но когда, знаете, кто сказал, может, он пошел в туалет в этот магазин, может, он пошел купить бутылку воды. То есть часто мы видим деяния какого-то из евреев, и можно так объяснить, можно так объяснить. Так есть правило, в двух словах, если 50 на 50, если простой еврей, и вы не уверены, 50 на 50, вы обязаны принять решение, что все хорошо, значит, наверное, он правильно поступит. Если 50 на 50, в моей ситуации, простой еврей, хороший еврей, зашел в магазин, зачем нам думать, что он именно купил что-то некошерное? Да. Если этот садик, это богобоязный еврей, даже если он уж очень подозрительно выглядит, вы видите, знаете, вы видите еврей с белой бородой, еврей с песней с белой бородой за рулем в субботу. Тут уже тяжело объяснить, но поскольку, вы знаете, это богобоязный еврей. Кстати, белая борода – это не всегда богобоязненность. У Деда Мороза тоже была белая борода. Но я имею в виду действительно богобоязненный еврей. Так, если бы он садик, вы должны, несмотря на то, что напрашивается, что что-то не то, в шаббас мы на машине не катаемся, наверное, у него что-то срочно кому-то надо в больницу. Так вы, это законы, желательно, даже если вы его не знаете, это закон. Приводится, что если вы так будете вести, Гемора говорит, если вы дан своего человека, своего знакомого лекавсхус, Всевышний тоже к вам будет так относиться. Всевышнего вы не обманете. Если тот, кто ехал на машине, он потом вам, или кто-то пошел в ресторан, он потом он может вас обмануть. Может, на самом деле, пошел таки в ресторан, купил что-то некошерное. Это не ваше дело. Вы со своей стороны, если вы знаете, что это обычный человек, вы должны думать о нем хорошо. Приводится, что если это человек, которого вы не знаете, и напрашивается что-то плохое, вы четко, точно должны подозревать, не бросайтесь в уверенность. Всегда, может быть, вы должны быть в сомнении. Иногда подозревать, надо не путать, подозревать, в том смысле, что я бы ему, может быть, деньги бы не одолжил. Если бы этот парень, который я видел его, который зашел в этот некошерный ресторан, потом оттуда вышел с кулечком, не знаю, что там в кулечке было, но понимаете, если потом этот парень придет свататься к вашей дочери, я бы узнал побольше бы информации, кто его знает. Но в целом относиться надо лакавскус в лучшую сторону, судить. Когда мы судим, мы должны судить в лучшую сторону. Тогда Всевышний Гемор написано, Всевышний нас будет тоже судить в лучшую сторону. Это тоже помогает. Итак, вот эти три основных, начиная с Лошон Ара, и второе, что я упомянул, третье то, что я упомянул, это когда мы кого-то судим, и не надо идти вот именно по букве закона. Так все эти вещи помогают, не только сиюминутно они помогают, но все остальные мицвот, которые у вас есть, если вы будете так себя вести, они будут значительно как бы цвести и приходить к Всевышнему. И не дай Бог, если у кого-то есть грешки, ни в коем случае я не хочу, чтобы кто-то послушал этот урок. Сам факт, что он дослушал уже больше 50 минут, слушал, спасибо. Но он скажет, значит, мы поняли, что можно, в крайнем случае, если кто-то будет грешить, но никому ничего плохого не рассказывать, все, штыл. Никто об этом не узнает. Так не пройдет. Всевышний, в конечном итоге, за каждый грех человек, в конечном итоге, будет наказан не в этом мире, может быть, в будущем мире. Но у вас будет возможность раскаяться, у вас можно будет возможность одуматься. Очень часто, наверное, вы согласитесь, по молодости есть люди, которые чувствуют, ничего страшного, это ничего страшного. Потом с возрастом люди умнеют, люди помогают, понимают, я таки был таки неправ, я таки должен осознать свою вину. О, теперь вы можете прийти в Йом-Кипур Всевышнему и сказать, Ашем, 20 лет назад мне было не таки стыдно, почему я это скушал, почему я туда пошел, почему я туда посмотрел. Чува. Но то она есть чува. Но вам дали отсрочку 20 лет. Вам дадут отсрочку. Может быть, вы передумаете, может быть, Всевышний поможет вам передумать. Иногда Всевышний посылает своих малахим. Человек согрешил. Человек кому-то чисто случайно. Человек будет играть с компьютером. Он вообще хотел новости посмотреть израильские. Чисто случайно наткнется на урок какого-то раввина, который чисто случайно именно напомнит ему об этом, что надо раскаяться, и он одумается. Всевышний все может сделать. Но это только если мы не наговариваем на другого еврея, не наговариваем на самого себя. И тогда еврейский народ, который еврейский народ, который, слава Богу, действительно, есть миллионы, Барух Ашем, есть миллионы, Кенайнара, Лиайнара, есть миллионы евреев, есть миллиарды мицвот. Даже те евреи, которые, хотелось бы, конечно, чтобы они жили не так, как они живут, у них тоже есть мицвот. И если мы на бытовом уровне, понятно, что никто из слушателей, зрителей этого урока не может весь мир изменить, но хотя бы не говорите, что вот они все, вот из-за таких, как они, вот из-за таких, надо стараться говорить о евреях хорошо, никогда не говорить ничего плохого. Если вы слушаете, не дай Бог, кто-то что-то другое говорит, скажите, не надо слушать. Надо себя приучить к этому. И тогда с Божьей помощью мы удостоимся, что действительно те дни тоже переизменятся. Те дни, которые были печальные дни, станут действительно праздничными. 17-е Тамуза станет действительно праздником, Тиша Бав станет праздником, потому что всплывут все наши хорошие деяния. Я надеюсь, что это произойдет в этом году. Я надеюсь, что этот урок будет этому, дай Бог, способствовать. И я вам желаю, чтобы у нас действительно, чтобы у нас, как есть такое выражение, чтобы 9 ава действительно друг друга мы желали гидьемт. Написано, что 9 ава нельзя даже говорить «доброе утро», мы не здороваемся, чтобы с Божьей помощью этого 9 ава, чтобы мы удостоились сделать праздничную трапезу, и чтобы у нас был гудьемтов. У нас есть несколько вопросов, если какие-то, может быть, вопросы, если кто-то что-то хочет добавить или сказать.
Амин. Большое спасибо, Рав Довид. Такой замечательный урок. Дай Бог это все научиться воплощать в жизнь. И у нас есть поднятая рука. Ашер хочет задать вопрос. Мы включим ему микрофон. Ашер, пожалуйста, можете задать ваш вопрос.
Да, шалом, Рав Довид. Спасибо за урок. А вопрос такой, а где эта грань между критикой деяний человека и лашон ара? Вообще, можно ли критиковать деяния человека?
Да, очень замечательный вопрос. Мне нужно будет, наверное, час на него, чтобы ответить. Но не переживайте. И не пугайтесь.
Мы можем это взять как отдельный урок с вами.
Надо всегда иметь в виду, природно вам нравится критиковать. То есть вы в первую очередь, когда вы принимаете решение, реальное решение, вы должны принять решение, сказать ли вашему знакомому слова критики или промолчать. Так вы должны, во-первых, быть очень аккуратны, потому что вам легче критиковать. Бывает ситуация, когда нельзя молчать. Я не много времени уделил этому. Бывает ситуация, вы обязаны открыть рот. Если вы видите, например, кто-то что-то кричит. Представьте себе, молодой человек в автобусе кричит на пожилую женщину. Понятно, что надо открыть рот. Как мы его не любили бы, этого еврея. Возможна ситуация, когда вы обязаны критиковать, если вам не надо сиюминутно принимать решение. Обычно это не надо сиюминутно принимать решение. Вы видите кого-то, вам надо к нему подойти, можно это сделать завтра. Я рекомендую обычно, во-первых, самому обдумать, желательно с кем-то посоветоваться, с нейтральным. Если или умный человек, который вас обоих знает, который умный человек, то есть большой раввин, который не проболтается, всегда лучше посоветоваться. Потому что мы играем, мы входим по минному полю, учитывая все, что я сказал. С другой стороны, вы не можете молчать иногда. Поэтому это очень тонкая грань, и, по-моему, надо лучше всего с кем-то посоветоваться.